Часть 14. Опять в Ворыкине. Установилась зима, валил снег крупными хлопьями. Юрий Андреевич пришел домой из больницы. Комаровский приехал, упавшим хриплым голосом сказала вышедшая навстречу ему Лара. Они стояли в передней, у нее был потерянный вид, точно у побитой. Куда? К кому? Он у нас? Нет, конечно. Он был утром и хотел прийти вечером. Он скоро заявится, ему надо поговорить с тобой. Зачем он приехал? Я не все поняла из его слов. Говорит, будто он тут проездом на Дальний Восток и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, чтобы повидаться. Главным образом ради тебя и Паши. Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патуля и я, в смертельной опасности, и что только он может спасти нас, если мы его послушаемся. Я уйду, я не желаю его видеть. Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени и, обняв его ноги, прижаться к ним головою, но он помешал ей, насильно удержав ее. «Останься ради меня, умоляю тебя. Я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним. Но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, это человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь? Твое отвращение к нему, естественно, но прошу тебя, пересиль себя, останься». «Что с тобой, ангел мой? Успокойся. Что ты делаешь? Не бросайся на колени, встань, развеселись, прогони преследующее тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я с тобою, если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его». Через полчаса наступил вечер. Стало совершенно темно. Уже с полгода дыры в полу были везде заколочены. Юрий Андреевич следил за образованием новых и вовремя забивал их. В квартире завели большого пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы не ушли из дому, но стали осторожнее. В ожидании Комаровского Лариса Федоровна нарезала черного пайкового хлеба и поставила на стол тарелку с несколькими вареными картофелинами. Гости собирались принять в бывшей столовой старых хозяев, оставшиеся в прежнем назначении. В ней стояли больших размеров дубовый обеденный стол и большой тяжелый буфет того же темного дуба. На столе горела касторка в пузырьке с опущенным в нее фитилем, переносная докторская светильня. Комаровский пришел из декабрьской темноты, весь осыпанный валившим на улице снегом. Снег слоями отваливался от его шубы, шапки и калош, и пластами таял, разводя на полу лужи. От налипшего снега мокрые усы и борода, которые Комаровский раньше брил, а теперь отпустил, казались шутовскими, скоморожьими. На нем была хорошо сохранившаяся пиджачная пара и полосатые брюки в складку. Перед тем, как поздороваться и что-нибудь сказать, он долго расчесывал карманную гребенкой влажные примятые волосы и утирал и приглаживал носовым платком мокрые усы и брови. Потом с выражением молчаливой многозначительности одновременно протянул обе руки левую Ларисе Федоровне, а правую Юрию Андреевичу. «Будем считать, что мы знакомы», — обратился он к Юрию Андреевичу. «Я ведь так хорош был с вашим отцом». «Вы, наверное, знаете, на моих руках дух испустил. Все вглядываюсь в вас, ищу сходство. Нет, видимо, вы не в батюшку. Широкой натуры был человек, порывистый, стремительный. Судя по внешности, вы скорее в матушку. Мягкая была женщина, мечтательница».
«Лариса Федоровна просила выслушать вас. По ее словам, у вас ко мне какое-то дело? Я уступил ее просьбе. Наш разговор поневоле вынужденный. По своей охоте я не искал бы знакомства с вами и не считаю, что мы познакомились, поэтому ближе к делу, что вам угодно».
«Здравствуйте, хорошие мои. Все решительно, все чувствую и насквозь до конца все понимаю. Простите за смелость. Вы страшно друг к другу подходите. В высшей степени гармоническая пара. Должен остановить вас, прошу не вмешиваться в вещи, вас не касающиеся. У вас не спрашивают сочувствия, вы забываетесь».
«А вы не вспыхивайте так сразу, молодой человек. Нет, пожалуй,
Вы все же скорее в отца, такой же пистолет и порох. Да, так, с вашего позволения, поздравляю вас, дети мои. К сожалению, однако, вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ничего не ведающие, ни о чем не задумывающиеся. Я тут только 2 дня и узнал больше о вас, чем вы сами подозреваете. Вы не помышляете о том, ходите по краю пропасти. Если чем-нибудь не предотвратить опасности, дни вашей свободы, а может быть и жизни, сочтены. Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку, но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашей тайной, но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно досконально. Вы оба страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды. Товарищи Антипов и Тиверзин точат зубы на Ларису Федоровну и на вас. Вы мужчина, вы вольный казак, или как это там называется. Сумасбродствовать, играть своей жизнью — ваше священное право. Но Лариса Федоровна — человек не свободный. Она мать, на руках у нее детская жизнь, судьба ребенка. Фантазировать, витать за облаками ей не положено. Я все утро потерял на уговоры, убеждая ее отнестись серьезнее к здешней обстановке. Она не желает меня слушать. Употребите свой авторитет, повлияйте на Ларису Федоровну. Она не вправе шутить безопасностью Катеньки и не должна пренебрегать моими соображениями. Я никогда никого в жизни не убеждал и не неволил, в особенности близких. Лариса Федоровна вольна слушать вас или нет. Это ее дело. Кроме того, ведь я совсем не знаю, о чем речь. То, что вы называете вашими соображениями, неизвестно мне.
Нет, вы мне все больше и больше напоминаете вашего отца, такой же несговорчивый. Итак, перейдем к главному. Но так как это довольно сложная материя, запаситесь терпением, прошу слушать и не перебивать. Наверху готовятся большие перемены. Нет-нет, это у меня из самого достоверного источника, можете не сомневаться. Имеется в виду переход на более демократические рельсы, уступка общей законности, и это дело самого недалекого будущего. Но именно вследствие этого подлежащие отмене карательные учреждения будут под конец тем более свирепствовать и тем торопливее сводить свои местные счеты. Ваше уничтожение на очереди, Юрий Андреевич, ваше имя в списке, говорю это не шутя, я сам видел, можете мне поверить, подумайте о вашем спасении, а то будет поздно. Но все это было пока предисловием, перехожу к существу дела. В Приморье на Тихом океане происходит стягивание политических сил, оставшихся верными свергнутому временному правительству и распущенному учредительному собранию. Съезжаются думцы, общественные деятели, наиболее видные из былых земцев, дельцы, промышленники. Добровольческие генералы сосредоточивают тут остатки своих армий. Советская власть сквозь пальцы смотрит на возникновение Дальневосточной республики. Существование такого образования на окраине ей выгодно в качестве буфера между Красной Сибирью и внешним миром. Правительство республики будет смешанного состава. Больше половины мест из Москвы выговорили коммунистам с тем, чтобы с их помощью, когда это будет удобно, совершить переворот и прибрать республику к рукам. Замысел совершенно прозрачный, и дело только в том, чтобы суметь воспользоваться остающимся временем. Я когда-то до революции вел дела братьев Архаровых, Меркуловых и других торговых и банкирских домов во Владивостоке. Меня там знают. Негласный эмиссар составляющего правительства, наполовину тайно, наполовину при официальном советском попустительстве, привез мне приглашение войти министром юстиции в дальневосточное правительство. Я согласился и еду туда. Все это, как я только что сказал, происходит с ведома и молчаливого согласия советской власти. Однако не так откровенно, и об этом не надо шуметь. Я могу взять вас и Ларису Федоровну с собой. Оттуда вы легко проберетесь морем к своим. Вы, конечно, уже знаете об их высылке. Громкая история, об этом говорит вся Москва. Ларисе Федоровне я обещал отвести удар, нависающий над Павлом Павловичем. Как член самостоятельного и признанного правительства, я разыщу Стрельникова в Восточной Сибири и буду способствовать его переходу в нашу автономную область. Если ему не удастся бежать, я предложу, чтобы его выдали в обмен на какое-нибудь лицо, задержанное союзниками и представляющее ценность для московской центральной власти.
Лариса Федоровна с трудом следила за содержанием разговора, смысл которого часто ускользал от нее. Но при последних словах Комаровского, касавшихся безопасности доктора и Стрельникова, она вышла из состояния задумчивой непричастности, насторожилась и, чуть-чуть покраснев, вставила: «Ты понимаешь, Юрочка, как эти затеи важны в отношении тебя и Паши?»
«Ты слишком доверчива, мой дружок. Нельзя едва задуманное принимать за совершившееся. Я не говорю, что Виктор Ипполитович сознательно нас водит за нос, но ведь все это вилами на воде писано. А теперь, Виктор Ипполитович, несколько слов от себя. Благодарю вас за внимание к моей судьбе. Но неужели вы думаете, что я дам вам устраивать ее? Что же касается вашей заботы о Стрельникове, Ларе следует об этом подумать.
К чему клонится вопрос? Ехать ли нам с ним, как он предлагает, или нет? Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не поеду». Комаровский часто прикладывался к разведенному спирту, который принес из амбулатории и поставил на стол Юрий Андреевич, жевал картошку и постепенно хмелел. Было уже поздно. Освобождаемый временами от нагара фитилек светильни с треском разгорался, ярко освещая комнату. Потом все снова погружалось во мрак. Хозяевам хотелось спать, и надо было поговорить наедине, а Комаровский все не уходил. Его присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как угнетала ледяная декабрьская темнота за окном. Он смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, уставив пьяные округлившиеся глаза в эту далекую точку, и сонным заплетающимся языком молол и молол что-то нескончаемо скучное, все про одно и то же. Его коньком был теперь Дальний Восток. Об этом он и жевал свою жвачку, развивая Ларе и доктору свои соображения о политическом значении Монголии. Юрий Андреевич и Лариса Федоровна не уследили, в каком месте разговора он на эту Монголию напал. То, что они прозевали, как он к ней перескочил, увеличивало докучность чуждой посторонней темы. Комаровский говорил: «Сибирь — это поистине новая Америка, как ее называют, таит в себе богатейшие возможности. Это колыбель великого русского будущего, залог нашей демократизации, процветания, политического оздоровления. Еще более чревато манящими возможностями будущее Монголии, внешней Монголии, нашей великой дальневосточной соседки. Что вы о ней знаете? Вы не стыдитесь зевать и без внимания хлопаете глазами, а между тем это поверхность в 1,5 миллиона квадратных верст. Неизведанная ископаемая страна в состоянии доисторической девственности, к которой тянутся жадные руки Китая, Японии и Америки в ущерб нашим русским интересам, признаваемым всеми соперниками при любом разделе сфер влияния в этом далеком уголке земного шара. Китай извлекает пользу из феодально-теократической отсталости Монголии, влияя на ее лам и хутухт. Япония опирается на тамошних князей-крепостников, по-монгольски хашунов. Красная коммунистическая революция находит союзника в лице хамджилса, иначе говоря, революционной ассоциации восставших пастухов Монголии. Что касается меня, я хотел бы видеть Монголию действительно благоденствующую, под управлением свободно избранного Хурултая. Лично нас должно занимать следующее. Шаг через монгольскую границу и мир у ваших ног. И вы, вольная птица. Многословные умствования на назойливую, никакого отношения к ним не имеющую тему раздражали Ларису Федоровну. Доведенная скукой затянувшегося посещения до изнеможения, она решительно протянула Комаровскому руку для прощания и без обиняков, с нескрываемой неприязнью сказала: «Поздно, вам пора уходить, я хочу спать».
«Надеюсь, вы не будете так негостеприимны и не выставите меня за дверь в такой час. Я не уверен, найду ли дорогу ночью в чужом неосвещенном городе».
«Надо было раньше об этом думать и не засиживаться. Никто вас не удерживал».
«О, зачем вы говорите со мною так резко? Вы даже не спросили, располагаю ли я тут каким-нибудь пристанищем».
«Решительно неинтересно. Авось себя в обиду не дадите. Если же вы напрашиваетесь на ночевку, то в общей комнате, где мы спим вместе с Катенькой, я вас не положу. А в остальных с крысами не будет сладу».
«Я не боюсь их».
«Ну, как знаете».
«Что с тобою, ангел мой, которую уже ночь ты не спишь, не дотрагиваешься за столом до пищи, весь день ходишь, как шальная, и все думаешь, думаешь, что преследует тебя? Нельзя давать такой воли тревожным мыслям. Опять был из больницы сторож Изот. У него тут в доме шуры-муры с прачкою. Вот он мимоходом и завернул, утешил. Страшный, — говорит, — секрет. Не миновать твоему темный. Так и ждите, не сегодня, завтра упекут. А следом и тебя, горемычную. Откуда, — говорю, — Изот, ты это взял? Уж положись, будь покойна, — говорит. Из полка насказывали. Под полканом, как ты, может быть, догадываешься, надо в его парафразе понимать «исполком». Лариса Федоровна и доктор рассмеялись. Он совершенно прав. Опасность назрела и уже у порога. Надо немедленно исчезнуть. Вопрос только в том, куда именно. Пытаться уехать в Москву нечего и думать. Это слишком сложные сборы, и они привлекут внимание. А надо шито-крыто, чтобы никто ничего не увидел. Знаешь, что моя радость? Пожалуй, воспользуемся твоей мыслью. На какое-то время нам надо провалиться сквозь землю. Пускай этим местом будет Ворыкино. Уедем туда недели на две, на месяц.
Спасибо, родной, спасибо. О, как я рада! Я понимаю, как все в тебе должно быть против этого решения. Но речь ведь не о вашем доме. Жизнь в нем была бы для тебя действительно немыслима. Вид опустелых комнат, укоры, сравнения. Разве я не понимаю? Строить счастье на чужом страдании, топтать то, что душе дорого и свято. Я никогда не приняла бы от тебя такой жертвы, но дело не в этом. Ваш дом в таком разрушении, что едва ли можно было бы привести комнаты в жилое состояние. Я скорее имела в виду покинутое микулицинское жилье. Все это правда. Спасибо за чуткость. Но погоди минуту. Я все время хочу спросить и все забываю. Где Комаровский? Он еще тут или уже уехал? С моей ссорой с ним и после того, как я спустил его с лестницы, я больше ничего о нем не слышал.
Я тоже ничего не знаю. А Бог с ним. На что он тебе?
Я все больше прихожу к мысли, что нам по-разному надо было отнестись к его предложению. Мы не в одинаковом положении. На твоем попечении дочь. Даже если бы ты хотела разделить мою гибель, ты не вправе себе это позволить. Но перейдем к Ворыкину. Разумеется, запираться в эту одичалую глушь суровой зимой без запасов, без сил, без надежд — безумие из безумий. Но давай безумствовать, сердце мое, если ничего кроме безумства нам не осталось. Унизимся еще раз. Выклинчим у Анфима лошадь, попросим у него, или даже не у него, а у состоящих под его начальством спекулянтов, муки и картошки — в некий, никакую верую неоправдываемый долг. Уговорим его не сразу, не тотчас возмещать своим приездом оказанное нам благодеяние, а приехать только к концу, когда лошадь понадобится ему обратно. Побудем немного одни. Поедем, сердце мое. Сведем и спалим в неделю лесной косяк, которого хватило бы на целый год более совестливого хозяйничания. И еще раз... Прости меня за порывающееся в моих словах смятение. Как бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса. Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении. Воспользуемся же ими по-своему. Потратим их на проводы жизни, на последние свидания перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого,
с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть, простимся с надеждами, простимся друг с другом, скажем еще раз друг другу наши ночные тайные слова, великие и тихие, как название Азиатского океана. Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний. Ты когда-то под мирным небом детства также поднялась у ее начала. Ты тогда ночью, гимназисткой последних классов, в форме кофейного цвета, в полутьме за номерной перегородкой, была совершенно той уже, как сейчас, и также ошеломляюще хороша. Часто потом в жизни я пробовал определить и назвать тот свет очарования, который ты заронила в меня тогда, тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук, которые с тех пор растеклись по всему моему существованию и стали ключом проникновения во все остальное на свете, благодаря тебе. Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы, понял. Эта щупленькая, худенькая девочка заряжена как электричеством до предела, всей мыслимою женственностью на свете. Если подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне сверкал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и спрашивало, если так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще больнее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь. Вот, наконец, я это высказал. От этого можно с ума сойти. И я весь в этом.
Лариса Федоровна лежала на краю кровати, одетая и недомогающая. Она свернулась калачиком и накрылась платком. Юрий Андреевич сидел на стуле рядом и говорил тихо, с большими перерывами. Иногда Лариса Федоровна приподнималась на локте, подпирала подбородок ладонью и, разинув рот, смотрела на Юрия Андреевича. Иногда прижималась к его плечу и, не замечая своих слез, плакала тихо и блаженно. Наконец она потянулась к нему, перевесившись за борт кровати, и радостно прошептала: «Юрочка, Юрочка, какой ты умный! Ты все знаешь, обо всем догадываешься. Юрочка, ты моя крепость и прибежище, и утверждение! Да простит Господь мое кощунство! О, как я счастлива! Едем, едем, дорогой мой! Там на месте я скажу тебе, что меня беспокоит». Он решил, что она намекает на свои предположения о беременности, вероятно, мнимой, и сказал: «Я знаю».
Они выехали из города утром серого зимнего дня. День был будничный, люди шли по улицам по своим делам, часто попадались знакомые. На бугристых перекрестках у старых водоразборных будок вереницами стояли бесколодезные жительницы с отставленными в сторону ведрами и коромыслами, дожидаясь очереди за водою. Доктор сдерживал рвавшуюся вперед самдевятовскую совраску, желтовато-дымчатую курчавую вятку, которую он правил, осторожно объезжая толпившихся хозяек. Разогнавшиеся сани скатывались боком с горбатой, заплесканной водою и обледенелой мостовой, и наезжали на тротуары, стукаясь санными отводами о фонари и тумбы. На всем скаку нагнали шедшего на улице сам девятого, пролетели мимо и не оглянулись, чтобы удостовериться, узнал ли он их и свою лошадь, и не кричит ли чего-нибудь вдогонку. В другом месте, таким же образом, не здороваясь, обогнали Комаровского, попутно установив, что он еще в Юрятине. Глафира Тунцова прокричала через всю улицу с противоположного тротуара: «А говорили, вы вчера уехали! Вот и верь после этого людям! За картошкой? и, выразив рукою, что она не слышит ответа, она помахала ею вслед напутственно. Ради Симы попробовали задержаться на горке в неудобном месте, где трудно было остановиться. Лошадь и без того все время приходилось осаживать, туго натягивая вожжи. Сима сверху донизу была обмотана двумя или тремя платками, придававшими окоченелость круглого полена ее фигуре. Прямыми негнущимися шагами она подошла к саням на середину мостовой и простилась, пожелав им счастливо доехать. «Когда воротитесь, надо будет поговорить, Юрий Андреевич». Наконец, выехали из города. Хотя Юрий Андреевич бывало ездил по этой дороге зимою, он преимущественно помнил ее в летнем виде и теперь не узнавал. Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, под головки, а там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошевней, по местному кашовке, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в сам девятовских валенках наружу. После полудня, когда зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать совраску. Она понеслась стрелою. Кашовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движение. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено. Иногда доктор нарочно для смеху наезжал одним полозом на боковой снеговой бугор, переворачивал сани на бок и без всякого вреда для них вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов на вожжах по дороге, останавливал совраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кати, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились. «Я покажу вам место, где меня остановили партизаны», — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, но не мог сделать обещанного, потому что зимняя голизна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. «Вот!» — вскоре воскликнул он по ошибке, приняв первый дорожный столб Мора и Ветчинкина, стоявший в поле, за второй в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, оставшегося на прежнем месте, в чаще у Сокминского распутья столба нельзя было распознать сквозь рябившую в глазах решетку густого иния, филигранно разделавшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили. В Ворыкино влетели засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицинского. Ворвались в дом торопливо, как грабители. Скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половина разрушений и мерзости Юрий Андреевич в торопях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Ворыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи. Он не знал, что они взяли с собой, что оставили. Лара между тем говорила: «Надо торопиться, сейчас настанет ночь. Некогда раздумывать. Если располагаться тут, то лошадь в сарай, провизию в сени, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит, и мне будет тяжело. Что тут такое? Ваша спальня? Нет, детская. Кроватка твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны, окна целы, стены и потолок без щелей. Кроме того, великолепная печь. Я уже восхищалась ею в прошлый приезд. И если ты настаиваешь, чтобы все-таки тут... Хотя я против этого, тогда я шубу долой и мигом за дело. И первым делом за топку. Топить, топить и топить. Первые сутки день и ночь не переставая. Но что с тобою? Мой милый, ты ничего не отвечаешь? Сейчас. Ничего. Прости, пожалуйста. Нет, знаешь, действительно, посмотрим лучше у Микулицыных. И они проехали дальше. Дом Микулицыных был заперт на висячий замок. навешанной в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом вместе с оставшейся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились в торопях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли вглубь комнат. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабинете Аверкия Степановича. Тут кто-то жил и совсем недавно, но кто именно? Если хозяева или кто-нибудь один из них, то куда они девались и почему наружную дверь заперли не на врезанный в нее замок, а в приделанный висячий? Кроме того, если бы это были хозяева и жили тут долго и постоянно, дом убран был бы весь сплошь, а не отдельными частями. Что-то говорило вторгшимся, что это не Микулицыны. В таком случае кто же? Доктора и Лару неизвестность не беспокоила. Они не стали ломать над этим голову, мало ли было теперь брошенных жилищ с наполовину растащенной движимостью. Мало укрывающихся преследуемых. Какой-нибудь разыскиваемый белый офицер, единодушно решили они, придет, уживемся, столкуемся. И опять, как когда-то, Юрий Андреевич застыл, как вкопанный, на пороге кабинета, любуясь его поместительностью и удивляясь ширине и удобству рабочего стола у окна. И опять подумал, как располагает, наверное, и приохочивает такой строгий уют к терпеливой, плодотворной работе. Среди служб во дворе у Микулицыных имелась вплотную к сараю пристроенная конюшня, но она была на запоре. Юрий Андреевич не знал, в каком она состоянии. Чтобы не терять времени, он решил на первую ночь поставить лошадь в легко отворившийся, незапертый сарай. Он распряг совраску, и когда она остыла, напоил ее принесенную из колодца водою. Юрий Андреевич хотел задать ей сено со дна саней, но оно стерлось под седоками в труху и в корм лошади не годилось. По счастью, на широком, помещавшемся над сараем и конюшнею сеновале нашлось достаточно сена вдоль стен и по углам. Ночь проспали под шубами, не раздеваясь, блаженно, крепко и сладко, как спят дети после целого дня беготни и проказ. Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра заглядываться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть за бумагу, но это право он облюбовал себе на вечер, когда Лара и Катенька лягут спать. А до тех пор, чтобы привести хотя бы две комнаты в порядок, дел было по уши. В мечтах о вечерней работе он не задавался важными целями. Простая чернильная страсть, тяга к перу и письменным занятиям владела им. Ему хотелось намарать, построчить что-нибудь. На первых порах он удовлетворился бы припоминанием и записью чего-нибудь старого, незаписанного, чтобы только размять застоявшиеся от бездействия и в перерыве дремлющей способности. А там, надеялся он, ему и Ларе удастся задержаться тут подольше, и времени будет в волю приняться за что-нибудь новое, значительное. «Ты занят? Что ты делаешь?»
«Топлю и топлю, а что?»
«Корыто мне. Дров на такой топке здесь больше, чем на 3 дня не хватит. Надо наведаться в наш бывший Живаговский сарай. А ну, как там есть еще? Если их осталось порядочно, я в несколько заездов перетащу их сюда. Займусь этим завтра. Ты просила корыто? Представь, попалось где-то на глаза, а где? Из головы вон, ума не приложу. И у меня то же самое. Где-то видела и забыла. Верно, где-нибудь не на месте, оттого и забывается. Но бог с ним. Имей в виду, я много воды грею для уборки. Оставшуюся постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и все свое грязное. Вечером, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся. Сейчас соберу белье. Спасибо. Шкафы и тяжести везде от стен отодвинуты, как ты просила. Хорошо. Вместо корыта прополощу в посудной лохани. Только очень сальная. Надо отмыть жир со стенок. Как печка протопится, закрою и вернусь к разборке остальных ящиков. Что ни шаг, то новые находки в столе и комоде. Мыло, спички, карандаши, бумага,
письменные принадлежности и открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая керосином. Это не микулицинская, я ведь знаю, это из какого-то другого источника.
Удивительная удача. Это все он, жилец таинственный, как и Жюль Верна. Ах, ну что ты скажешь, в самом деле, опять мы заболтались и точим лясы, а у меня бак перекипает.
Они суетились, бросаясь туда и сюда по комнатам, с несвободными занятыми руками, и на бегу натыкались друг на друга или налетали на Катеньку, которая торчала поперек дороги и вертелась под ногами. Девочка слонялась из угла в угол, мешая уборке, и дулась в ответ на замечания. Она зябла и жаловалась на холод. Бедные современные дети, жертвы нашей цыганщины, маленькие безропотные участники наших скитаний, — думал доктор, а сам говорил девочке. —
Ну, извини, милая, нечего ежиться. Вранье и капризы. Печка раскалена докрасна. Печке, может быть, тепло, а мне холодно. Тогда потерпи, Катюша. Вечером я вытоплю ее жарко-прижарко во второй раз. А мама говорит, к тому же искупает еще тебя, ты слышала? А пока на вот, лови.
И он валил в кучу на пол старые ливереевые игрушки из выхоложенной кладовой, целые и поломанные, кирпичики и кубики, вагоны и паровозы, и разграфленные на клетки, разрисованные и размеченные цифрами куски картона к играм с фишками и игральными костями.
— Ну что вы, Юрий Андреевич! — как взрослая обижалась Катенька. — Это все чужое и для маленьких, а я большая.
А через минуту она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под ее руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенные из города кукли-нинки, жилище, куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие, меняющееся пристанище, по которым ее таскали.
Какой инстинкт домовитости! Неистребимое влечение к гнезду и порядку, — говорила Лариса Федоровна из кухни, наблюдая игру дочери.
Дети искренне, без стеснения и не стыдятся правды. А мы, из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое, хвалим отталкивающе и поддакиваем непонятному.
«Нашлось корыто!» — входя с ним из темных сеней, прерывал доктор. «Действительно не на месте было, на полу, под протекавшим потолком, с осени, видно, стояло».
На обед, изготовленный впрок на три дня из свеженачатых запасов, Лариса Федоровна подала вещи небывалые — картофельный суп и жареную баранину с картошкой. Разлакомившаяся Катенька не могла накушаться, заливалась смехом и шалила, а потом, наевшись и разомлев от тепла, укрылась маминым пледом и сладко уснула на диване. Лариса Федоровна, прямо от плиты, усталая, потная, полусонная, как дочь, и удовлетворенная впечатлением, произведенным ею стряпнёю, не торопилась убирать со стола и присела отдохнуть. Убедившись, что девочка спит, она говорила, навалившись грудью на стол и подперши голову рукою:
«Я бы сил не щадила, и в этом находила бы счастье, только бы знать, что это не попусту и ведет к какой-то цели. Ты мне должен ежеминутно напоминать, что мы тут для того, чтобы быть вместе. Подбадривай меня и не давай опомниться, потому что, строго говоря, если взглянуть трезво, чем мы заняты, что у нас происходит? Налет на чужое жилище, вломились, распоряжаемся и все время подхлестываем себя спешкой, чтобы не видеть, что это не жизнь, а театральная постановка. Не всерьез, а нарочно, как говорят дети, кукольная комедия, курам насмех.
Но, мой ангел, ты ведь сама настаивала на этой поездке.
Вспомни, как я долго противился и не соглашался.
Верно, не спорю, но вот я уже и провинилась.
Тебе можно колебаться, задумываться,
а у меня все должно быть последовательно и логично. Мы вошли в дом, ты увидел детскую кроватку сына, и тебе стало дурно. Ты чуть не упал в обморок от боли. У тебя на это есть право, а мне это не позволено. Страх за Катеньку, мысли о будущем должны отступать перед моею любовью к тебе.
Ларуша, ангел мой, приди в себя. Одуматься, отступить от решения никогда не поздно. Я первый советовал тебе отнестись к словам Комаровского серьезней. У нас есть лошадь. Хочешь, завтра слетаем в Юрятин? Комаровский еще там не уехал. Ведь мы его видели с саней на улице, причем он нас, по-моему, не заметил. Мы его, наверное, еще застанем. Я почти ничего еще не сказала, а у тебя уже недовольные нотки в голосе. Но скажи, разве я не права? Прятаться так ненадежно, наобум, можно было и в Юрятине. А если уже искать спасение, то надо было наверняка с продуманным планом, как в конце концов предлагал этот сведущий, трезвый, хотя и противный человек. Ведь здесь мы, я просто не знаю, насколько ближе к опасности, чем где бы то ни было, беспредельная, вихрем открытая равнина, и мы одни, как перст. Нас за ночь снегом занесет, к утру не откопаемся. Или наш таинственный благодетель, наведывающийся в дом, нагрянет, окажется разбойником и нас зарежет. Есть ли у тебя хотя оружие? Нет, вот видишь, меня страшит твоя беспечность, которую ты меня заражаешь. От нее у меня сумятица в мыслях. Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать? Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня все время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя, слепо тебя любящая, не рассуждающая раба. О, я скажу тебе, наши близкие, твои и мои, в 1000 раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар, он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе, и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа. Все доставляет радость, все стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в доме. Мой долг — бояться и не доверять ей. Она обвивала ему шею руками и, борясь со слезами, заканчивала. Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности. Ему страшно нравилось все, что она говорила, но он не показывал этого, чтобы не впасть в приторность. Сдерживаясь, он замечал: «Бивачность нашего жилья действительно фальшива и взвинчена. Ты глубоко права. Но не мы ее придумали. Угорелое метание, участь всех — это в духе времени». Я сам с утра думал сегодня приблизительно о том же. Я хотел бы приложить все старание, чтобы остаться тут подольше. Не могу сказать, как я соскучился по работе. Я имею в виду не сельскохозяйственную. Мы однажды тут всем домом вложили себя в нее, и она удалась. Но я был бы не в силах повторить это еще раз. У меня не то на уме. Жизнь со всех сторон постепенно упорядочивается. Может быть, когда-нибудь снова будут издавать книги. Вот о чем я раздумывал. Нельзя ли было бы сговориться с сам Девятовым на выгодных для него условиях, чтобы он полгода продержал нас на своих хлебах, под залог труда, который я обязался бы написать тем временем? Руководство по медицине, предположим, или чего-нибудь художественного, книги стихотворений, к примеру. Или, скажем, я взялся бы перевести с иностранного что-нибудь прославленное, мировое. Языки я знаю хорошо. Я недавно прочел объявление большого петербургского издательства, занимающегося выпуском одних переводных произведений. Работы такого рода будут, наверное, представлять миновую ценность, обратимую в деньги. Я был бы счастлив заняться чем-нибудь в этом роде. Спасибо, что ты мне напомнил. Я тоже сегодня думал о чем-то подобном. Но у меня нет веры, что мы тут продержимся. Наоборот, я предчувствую, что нас унесет скоро куда-то дальше. Но пока в нашем распоряжении это остановка. У меня есть к тебе просьба. Пожертвуй мне несколько часов в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время на память. Половина этого растеряна, а другая не записана. И я боюсь, что потом ты все забудешь, и оно пропадет, как по твоим словам с тобой уже часто случалось.
К концу дня все помылись горячей водой в изобилии оставшейся от стирки. Лара выкупала Катеньку, Юрий Андреевич с блаженным чувством чистоты сидел за оконным столом спиной к комнате, которой Лара, благоухающая, запахнутая в купальный халат, с мокрыми, замотанными мохнатым полотенцем в тюрбан волосами, укладывала Катеньку и устраивалась на ночь. Весь уйдя в предвкушение скорой сосредоточенности, Юрий Андреевич воспринимал все совершавшееся сквозь пелену разнеженного и всеобобщающего внимания. Был час ночи, когда, притворявшаяся до тех пор, будто спит, Лара действительно уснула. Смененное на ней, на Катеньке и на постели белье сияло чистое, глаженное, кружевное. Лара и в те годы ухитрялась каким-то образом его крахмалить. Юрия Андреевича окружала блаженное, полное счастье, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы, спокойная желтизною, падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю, холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка и клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание. Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность написанного передавала живое движение руки и не теряла лица, обездушиваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях наиболее определившееся и памятное рождественскую звезду, зимнюю ночь и довольно много других стихотворений близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом никем не найденных. Потом, от вещей отстоявшихся и законченных, перешел к когда-то начатым и брошенным, вошел в их тон и стал набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас дописать. Потом разошелся, увлекся и перешел к новому. После двух-трех легко вылившихся строф и несколько его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека, и весь становится музыкой не в отношении внешнеслухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда, подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающего камни дна и ворочающего колеса мельниц, льющаяся речь сама силой своих законов создает по пути мимоходом размер и рифму и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных. В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение. Он избавлялся от упреков самому себе, недовольства собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом. Он видел головы спящих Лары и Катеньки на белоснежных подушках. Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний, сливаясь с чистотою ночи,
снега, звезд и месяца в одну равнозначительную сквозь сердце доктора пропущенную волну заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования. «Господи! Господи!» — готов был шептать он. «И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе? Как дал забрести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой безрассудной, безропотной, незадачливой, ненаглядной?» Было 3 часа ночи, когда Юрий Андреевич поднял глаза от стола и бумаги. Из отрешенной сосредоточенности, которой он ушел с головой, он возвращался к себе, к действительности, счастливый, сильный, спокойный. Вдруг, в безмолвии далеких пространств, раскинувшихся за окном, он услышал заунывный, печальный звук. Он прошел в соседнюю неосвещенную комнату, чтобы из нее посмотреть в окно. За те часы, что он провел за писанием, стекла успели сильно заиндеветь, через них нельзя было ничего разглядеть. Юрий Андреевич оттащил скатанный ковер, которым заложен был низ входной двери, чтобы из-под нее не дуло, накинул на плечи шубу и вышел на крыльцо. Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал, ослабленное расстоянием, протяжное утробно скулящее завывание, и тогда заметил на краю поляны за оврагом 4 вытянутые тени размером не больше маленькой черточки. Волки стояли рядом, мордами по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицинского дома. Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич понял, что это волки, они по собачьи, опустив зады, затрусили прочь с поляны. Точно мысль доктора дошла до них. Доктор не успел доискаться, в каком направлении они скрылись. «Неприятная новость», — подумал он, — «только их не доставало. Неужели где-то под боком, совсем близко, их Лёшка? Может быть, даже во враге? Как страшно! И на беду еще эта совраска самдевятовская в конюшне. Лошадь, наверное, они и почуяли». Он решил до поры до времени ничего не говорить Ларе, чтобы не пугать ее. Вошел внутрь, запер наружную дверь, притворил промежуточные, ветшие из холодной половины на теплую, заткнул их щели и отверстия и подошел к столу. Лампа горела ярко и приветливо по-прежнему. Но больше ему не писалось, он не мог успокоиться. Ничего, кроме волков и других грозящих осложнений, не шло в голову. Да и устал он. В это время проснулась Лара. «А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая?» Влажным, заложенным от спанья шепотом тихо сказала она. «На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, какой сон видела». И он потушил лампу. Опять день прошел в помешательстве тихом. В доме отыскались детские салазки. Раскрасневшаяся Катенька в шубке, громко смеясь, скатывалась на неразметенные дорожки палисадника с ледяной горки, которую ей сделал доктор, плотно уколотив лопатой и облив водою. Она без конца, с застывшей на лице улыбкой, взбиралась назад на горку и втаскивала вверх санки за веревочку. Морозило. Мороз заметно крепчал, на дворе было солнечно, снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну сладким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вечера. Вчерашнюю стиркой и купанием Лара напустила в дом сырости, окна затянула рыхлым инеем, отсыревшие от пара обои с потолка до полу покрылись черными струистыми отеками. В комнатах стало темно и неуютно. Юрий Андреевич носил дрова и воду, продолжая недовершенный осмотр дома со все время непрекращающимися открытиями, и помогал Ларе с утра, занятой беспрестанно возникавшими перед ней домашними делами. Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались, и оставались одна в другой. Поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей непобедимой нежности обезоруживал их. Снова все валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы, и становилось поздно, и оба с ужасом спохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке или о некормленной и непоенной лошади, и сломя голову бросались наверстывать и исправлять упущенное, и мучились угрызениями совести. У доктора от недосыпу ломило голову. Сладкий туман, как с похмелья, стоял в ней, и ноющая блаженная слабость во всем теле. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы вернуться к прерванной ночной работе. Предварительно половину дела совершала за него та сонная дымка, которую был полон он сам, и подернуто было все кругом, и окутаны были его мысли. Обобщенная расплывчатость, которую она всему придавала, шла в направлении, предшествующем точности окончательного воплощения. Подобно смутности первых черновых набросков, томящая праздность целого дня служила трудовой ночи необходимой подготовкой. Безделье усталости ничего не оставляло нетронутым, непритворенным. Все претерпевало изменения и принимало другой вид. Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Ворыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий. Волки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на снегу, под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы, поставившей себе целью погубить доктора и Лару или выжать их из Ворыкина. Идея этой враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в шутьме открылись следы допотопного страшилища, и во враге залег чудовищных размеров сказочный, жаждущий докторовой крови и алчущий Лары дракон. Наступил вечер. По примеру вчерашнего доктор засветил на столе лампу. Лара с Катенькой легли спать раньше, чем накануне. Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое, перебеленное в новых видоизменениях, было записано чисто, каллиграфически. Новое было набросано сокращенно, с точками, неразборчивыми каракулями. Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарование. Ночью эти черновые куски вызывали у него слезы и ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступающими натяжками. Всю жизнь мечтал он об оригинальности, сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающим ничего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала. Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, простотою доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной песни, выразить свое смешанное настроение любви и страха, и тоски, и мужества, так, чтобы оно вылилось как бы помимо слов, само собою. Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашел, что им недостает содержательной завязки, которая сводила бы воедино распадающиеся строки. Постепенно, перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той же лирической манере излагать легенду о Егоре Храбром. Он начал с широкого, предоставляющего большой простор, пятистопника. Независимое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие раздражало его своей казенной фальшивой певучестью. Он бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до четырех стоп, как борются в прозе с многословием. Писать стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но все же излишняя болтливость проникала в нее. Он заставил себя укоротить строчки еще больше. Словам стало тесно в трехстопнике. Последние следы сонливости слетели с пишущего. Он пробудился, загорелся. Узость строчных промежутков сама подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, как слышно спотыкание конской иноходи в иной из баллад Шопена. Георгий Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи. Юрий Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь к месту и впопад. Он не заметил, как встала с постели и подошла к столу Лара. Она казалась тонкой и худенькой, и выше, чем на самом деле, в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная, испуганная, и, вытянув руку вперед, шепотом спросила: «Слышишь, собака воет. Даже две. Ах, как страшно! Какая дурная примета! Как-нибудь дотерпим до утра и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь». Через час, после долгих уговоров, Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел уследить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать. Ему показалось, что их стало больше. Наступил 13-й день их обитания в Ворыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Также накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна также положила уехать на другое утро, напуганное дурной приметой. Также чередовались у нее состояния равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной, непозволительной роскоши неумеренных нежностей. Все повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель, как не бывало, опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился, с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег. Душевная и телесная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и, ежась, потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться. Ее намерения были неясны. Сейчас она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынужденно подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно. Она начала день как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате. Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно. Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним без оружия среди этой полной своих собственных угроз страшной зимней пустыни. Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов, но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И, махнув на все рукой, доктор пошел запрягать. Он запрягал неумело. Его этому учил сам Девятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все, что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной из оглобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец. Потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться. Он застал ее в крайнем замешательстве. Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки и, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой, певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязную скороговоркой. «Я не виновата, я сама не знаю, как это получилось, но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет, ночь застанет нас в дороге, и как раз в твоем страшном лесу, не правда ли? Я поступлю, как ты прикажешь, но сама собственной волей не решусь. Что-то удерживает меня, у меня сердце не на месте. А ты как знаешь, не правда ли? Что же ты молчишь и не скажешь ни слова? Мы проротозедничали целое утро, неизвестно, на что потратили половину дня. Завтра это больше не повторится. Мы будем поосторожнее, не правда ли? Может быть, остаться еще на сутки. Встанем завтра пораньше, снимемся чуть свет, часов в 7 или 6 утра. Как ты думаешь, ты затопишь печку, попишешь здесь один лишний вечер, переночуем здесь еще одну ночь? Ах, это было бы так неповторимо, волшебно! Что же ты ничего не отвечаешь? Опять я в чем-то виновата, несчастная.
Ты преувеличиваешь. До сумерек еще далеко, еще совсем рано. Но будь по-твоему, хорошо, останемся. Только успокойся. Смотри, как ты возбуждена.
Действительно, разложимся, снимем шубы. Вот Катенька говорит, что проголодалась. Закусим. Твоя правда, нынешний отъезд был бы слишком неподготовленным, внезапным. Только не волнуйся и не плачь, ради бога. Сейчас я затоплю. Но перед тем, благо лошадь запряжена и сани у крыльца, съезжу за последними дровами к бывшему Живаговскому сараю, а то у меня тут больше не полено. А ты не плачь. Я скоро вернусь. На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнюю таскую дров. Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись, оно очистилось, подморозило. Ворыкинский парк на разных расстояниях, окружавший эти места, близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктору и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем выше порога сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпиному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц. Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально, и молодой месяц, предвестием разлуки, образом одиночества, почти на уровне его лица, горел перед ним. Усталость валила с ног Юрия Андреевича. Швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял, на чем свет стоит, бесталанную свою судьбу и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц все стоял над сараем и горел, и не грел, светился и не освещал. Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда ее привели, подняла голову и заржала сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно. «Чего это она?» — подумал доктор. «С какой это радости! Не может быть, чтобы со страху! Со страху кони не ржут! Какие глупости! Дура она, что ли, голосом волкам знак подавать, если это она их почуяла! И как весело! Это видно в предвкушении дома! Домой захотелось! Погоди, сейчас тронем!» В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарай щепы и крупной, сапожным голенищем выгнутой, целиком с полена отвалившейся бересты для растопки, прихватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в сарай к Микулицыным. Опять лошадь заржала в ответ на явственное конское ржание где-то вдали, в другой стороне. «У кого бы это?» — встрепенувшись, подумал доктор. Мы считали, что Ворыкино пусто, значит, мы ошибались. Ему в голову не могло прийти, что у них гости, и что ржание коня доносится со стороны Микулицинского крыльца из сада. Он вел совраску обходом за дами к службам заводских усадеб и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части. Не спеша, зачем ему было торопиться, побросал он дрова в сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый угловой станок, где меньше продувало, и, принесший из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей. С неспокойной душою шел он к дому. У крыльца стоял запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щитки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке. В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился, как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то неопределимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный, слуга двух господ, почудилось Юрию Андреевичу, что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться, потому что, доверившись доктору, она погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев. Юрий Андреевич вошел в дом. В первой комнате, действительно в шубе до полу, стоял, не раздеваясь, Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю. Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась, а Катенька жаловалась: «Мамочка, тише, ты меня задушишь!» Все стояли одеты, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович на перерыв бросились к нему навстречу. «Где ты пропадал? Ты нам так нужен!» «Здравствуйте, Юрий Андреевич! Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как видите, к вам без приглашения!»
«Здравствуйте, Виктор Ипполитович! Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорее решай за себя и меня. Времени нет, надо торопиться».
«Что же мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь.
Ты не поражен? А чего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал, и что мы не ухватились за его предложение, а он тут перед тобой, и ты не удивляешься. Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Ипполитович».
«Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее опрометчивому решению.
Но дальше откладывать нельзя, сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром.
Но лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе.
Минуту, Ларочка.
Простите, Виктор Ипполитович, почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь серьезный, нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор Ипполитович. Наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело, Лариса Федоровна, в тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два, с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательнее задуматься о ваших планах. Да, она, не переставая, это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям. Но только при условии, если бы ты поехал. Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение. Но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву, потому что о моей поездке не может быть и речи. Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай, завтра утром, Виктор Ипполитович.
Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего Министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов. Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатили бы со всем комфортом. Такой случай больше не представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете и отказа поехать с нами не отмените. Вы человек твердых решений, я знаю, но все же. Сломите себя ради Ларисы Федоровны. Вы слышали, без вас она не поедет. Поедемте с нами, если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин. А там увидим. Но в таком случае надо торопиться, нельзя терять ни минуты. Со мною человек, я плохо правлю. Впятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, сам девятовская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена?
Нет, я распряг ее.
Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет. Впрочем, знаете, ну их к черту, вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради бога, скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадется. Дом пусть остается как есть, не запертым. Надо спасать жизнь ребенка, а не ключи к замкам подбирать.
Я не понимаю вас, Виктор Ипполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь и после вашего отъезда уберу и запру его.
Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь, если Лара так хочет? И сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Лары и в заводе нет и никаких ее решений. Тогда к чему эта фраза «я останусь и после вашего отъезда уберу»?
Значит, вы неумолимы.
Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова и, если можно, с глазу на глаз.
Хорошо. Если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша?
Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере и приговор приведен в исполнение.
Какой ужас! Неужели правда?
Так я слышал. Я в этом уверен.
Не говорите Ларе. Она с ума сойдет.
Еще бы! Для этого я и позвал вас в другую комнату.
После этого расстрела она и дочь в близкой непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы наотрез отказываетесь сопутствовать нам.
Я ведь сказал вам, конечно.
Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать. Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах, обманно, готовность уступить. Сделайте вид, будто вас можно уговорить. Я не представляю себе вашего прощания. Ни здесь, на месте, ни на вокзале, в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать. Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я предоставлю вам новую возможность, которую вы пообещаете воспользоваться. Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву. Но с моей стороны это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали.
Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте ее в этом со всей силой убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадь и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы ее заложите и следом нагоните нас в дороге.
Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами, но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым, по нашей нынешней логике, жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы, и, следовательно, так или иначе все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и, поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим, и собственное спасение. Но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь, но в тумане, обессиливающей меня боли, единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. Итак, я для вида, ради ее блага, объявлю ей сейчас, что иду запрягать лошадь и догоню вас, а сам останусь тут один. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки. Берегитесь.
Я знаю. Со мной ружье и револьвер. Не беспокойтесь. Да, кстати, и спиртику малость прихватил. На случай мороза достаточное количество. Поделюсь, хотите?
Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Броситься бегом вдогонку. Догнать, вернуть. Лара! Лара! Не слышит. Ветер в обратную сторону. И, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной. Она далась в обман и не подозревает, в каком она заблуждении. Вот ее вероятные мысли. Она думает, все сложилось как нельзя лучше, по ее желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец смягчился, слава Создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он покабенится и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Ипполитович пришлет за ним другой. Он к ним подъедет в самом непродолжительном времени, а сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, не слушающимися руками, запрягает совраску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле до въезда в лес. Вот как, наверное, она думает. Они даже не простились толком. Только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль, точно он подавился куском яблока. Доктор в накинутой на одно плечо шубе стоял на крыльце. Свободную, непокрытой шубой рукой, он под самым потолком сжимал с такой силой шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве. Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу солнца. Туда, полосу этого освещения, должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули. Прощай, прощай. Предваряя эту минуту, беззвучно, беспамятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки, вечеревший морозный воздух. Прощай, единственно любимая, навсегда утраченная. Едут, едут, стремительно сухо зашептал он,
побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другой, и стали сдерживать ход, и, о радость, остановились у последней. О, как забилось его сердце! Ноги подкосились у него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба. О, Боже, ты, кажется, положил вернуть ее мне? Что там случилось, что там делается на далекой закатной этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они? Нет, пропало. Взяли. Понеслись. Это она, верно, попросила стать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом. Или, может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку. Уехали. Уехали. Если успеют, если солнце не сядет раньше, в темноте он не разглядит их, они промелькнут еще раз, и на этот раз последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлую ночью стояли волки. И вот пришла и прошла и эта минута. Темно-пунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которую оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя бездонная, неисчерпаемая, вечная. И вот они скрылись. Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда в жизни, больше никогда не увижу тебя. Между тем темнело, стремительно воцветали, гасли, разбросанные по снегу, багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серою дымкой сливалась кружевная, рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу. Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал все с удесятеренную резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли спинами к горизонту, окруженные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия. Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам, дотягивавшейся до него зари, «Спасибо! Не надо!» Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное!» Повторяло и вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить эти слова вслух, все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их. Он вошел в дом. Двойной, двух родов монолог начался и совершался в нем. Сухой, мнимо деловой по отношению к себе самому и растрескающийся безбрежный в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли. Теперь в Москву и первым делом выжить. Не поддаваться бессоннице, не ложиться спать. Работать ночами до одурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что. Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности. Но и вот еще как разговаривал он с собой. Прелесть моя незабвенная. Пока тебя помнит в гибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю, и потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя.
Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескавшейся волны. Ломанной, извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли. Самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибила тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя. Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу. Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно, и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидал разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски, легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно рассеянным, устало отсутствующим взором, осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками.
С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда. Он пил и писал вещи, посвященные ей, но Лара его стихов и записей, по мере выморок и замены одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, от живой Катенькиной мамы, вместе с Катей, находившейся в путешествии. Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они также отвечали внушением внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели, но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как далекий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу, и он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток. За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно. Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято. И ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимою, под снегом, оголенные прутья лиственного леса, тощие и жалкие, как волоски на старческой бородавке. Весной, в несколько дней, лес преображается, поднимается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движение животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменную места, мы всегда застаем его в неподвижности.
и в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю. Толстой не довел свои мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает. Ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революцию производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне. За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно-иллюстративно в подтверждении правоты высшей политики. За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой. Форма же есть органический ключ существования. Формой должно владеть все живущее, чтобы существовать, и таким образом искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье, такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова. Приезжал проведать его Анфим Ефимович. Он тоже привез водки и рассказал ему об отбытии Антиповой с дочкой и Комаровским. Анфим Ефимович приехал на дрезине по железной дороге. Он выбронил доктора за недостаточный уход за лошадью и увел ее, несмотря на просьбу Юрия Андреевича потерпеть еще дня 3-4. Зато он пообещал самолично заехать за доктором через этот срок и увезти его из Ворыкина окончательно. Иногда, записавшись, заработавшись, Юрий Андреевич вдруг вспоминал уехавшую женщину во всей явственности и терял голову от нежности и остроты лишения. Как когда-то в детстве, среди великолепия летней природы, в пересвисте птиц, мерещился ему голос умершей матери, так привыкшей к Ларе, сжившийся с ее голосом слух, теперь иногда обманывал его. Юрочка. В слуховой галлюцинации иногда слышалось ему из соседней комнаты. Бывали с ним случаи другого обмана чувств за эту неделю. В конце ее, ночью, он вдруг проснулся после тяжкой привидевшейся ему не лепицы, а драконьем логи под домом. Он открыл глаза, вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного кем-то выстрела. Удивительно, что спустя минуту после такого необыкновенного происшествия доктор опять уснул, а утром решил, что все это ему приснилось. Вот что случилось немного позднее, в один из тех дней. Доктор внял, наконец, голосу разума. Он сказал себе, что если поставить себе целью уморить себя во что бы то ни стало, можно изыскать способ, скорее действующий и менее мучительный. Он дал себе слово, что как только Анфим Ефимович явится за ним, он немедленно отсюда уедет. Перед сумерками, когда было еще светло, он услышал громкое хрустение чьих-то шагов по снегу. Кто-то бодрую, решительную походкой спокойно шел к дому. Странно, кто бы это мог быть? Анфим Ефимович приехал бы на лошади. Прохожих в пустом Ворыкино не водилось. За мной. — решил Юрий Андреевич, — вызов или требование в город, или чтобы арестовать? Но на чем они повезут меня? И тогда их было бы двое. Это Микулицы, Наверки Степанович. обрадовавшись, предположил он, узнав, как ему показалось, гости по походке. Человек, пока еще составлявший загадку, на минуту задержался у двери с отбитой задвижкой, не найдя на ней ожидаемого замка, а потом двинулся дальше уверенным шагом, знающим движением, по-хозяйски отворяя встречавшиеся по пути двери и заботливо затворяя их за собою. Эти странности застали Юрия Андреевича за письменным столом, у которого он сидел спиною ко входу. Пока он поднимался со стула и поворачивался лицом к двери, чтобы встретить чужого, тот уже стоял на пороге, остановившись, как вкопанный. «Кого вам?» — вырвалось у доктора с бессознательностью, ни к чему не обязывавшей. И когда ответа не последовало, Юрий Андреевич этому не удивился. Вошедший был сильный, статный человек с красивым лицом, в короткой меховой куртке, меховых штанах и теплых козловых сапогах, свисевшей через плечо винтовкой на ремне. Только миг появления неизвестного был неожиданностью для доктора, а не его приход. Находки в доме и другие признаки подготовили Юрия Андреевича к этой встрече. Вошедший был, очевидно, тем человеком, которому принадлежали попадавшиеся в доме запасы. Его внешность показалась доктору виденной и знакомой. Вероятно, посетитель тоже был предупрежден, что дом не пуст. Он недостаточно удивился его обитаемости. Может быть, его предварили, кого он встретит внутри. Может быть, он сам знал доктора. Кто это? Кто это? Мучительно перебирал в памяти Юрий Андреевич. Господи, твоя воля! Где я его раз уже видел? Возможно ли, жаркое майское утро, незапамятно какого года, железнодорожная станция Развилья, не предвещающий добра вагон комиссара, ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов, правота, 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 Стрельников. Они разговаривали уже давно, несколько битых часов, как разговаривают одни только русские люди в России, как в особенности разговаривали те устрашенные и тосковавшие, и те бешеные и иступленные, какими были в ней тогда все люди. Вечерело, становилось темно. Помимо беспокойной разговорчивости, которую Стрельников разделял со всеми, он говорил без умолку еще и по какой-то другой своей причине. Он не мог наговориться и всеми силами цеплялся за беседу с доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся ли он угрызений совести или печальных воспоминаний, преследовавших его, или его томило недовольство собой, в котором человек невыносимо ненавистен себе и готов умереть со стыда, или у него было принято какое-то страшное, неотменимое решение, с которым ему не хотелось оставаться одному, исполнение которого он откладывал, насколько возможно, болтовнёю с доктором и его обществом. Так или иначе, Стрельников скрывал какую-то важную, тяготившую его тайну, предаваясь во всем остальном тем более расточительным душевным излиянием. Это была болезнь века, революционное помешательство эпохи. В помыслах все были другими, чем на словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста. Каждый с основанием мог чувствовать себя во всем виноватым, тайным преступником, неизобличенным обманщиком. Едва являлся повод, разгул самобичующего воображения разыгрывался до последних пределов. Люди фантазировали, наговаривали на себя не только под действием страха, но и вследствие разрушительного болезненного влечения, по доброй воле, в состоянии метафизического транса и той страсти самоосуждения, которой дай только волю, и ее не остановишь. Сколько таких предсмертных показаний, письменных и устных, прочел и выслушал в свое время крупный военный, а иногда и военно-судный деятель Стрельников. Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения. Всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жаровом, изуродованном бредовом извращении.
Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание. «Это было под Читой. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкафы и ящики в этом доме. Это все из военных реквизиций, которые мы производили при занятии Красной армии в Восточной Сибири. Разумеется, я не один это на себе перетащил. Жизнь всегда баловала меня людьми верными, преданными. Эти свечи, спички, кофе, чай, письменные принадлежности и прочее, частью из чешского военного имущества, частью японские, английские, чудеса в решете, не правда ли? Не правда ли было любимое выражение моей жены? Вы, наверное, заметили. Я не знал, сказать ли вам это сразу, а теперь признаюсь. Я пришел повидаться с нею и с дочерью. Мне слишком поздно сообщили, будто они тут. И вот я опоздал. Когда из сплетен и донесений я узнал о вашей близости с ней, и мне в первый раз назвали имя доктор Живаго, я из тысяч промелькнувших передо мною за эти годы лиц непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией. И вы пожалели, что не расстреляли его? Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственную вставкую. Он продолжал рассеянно и задумчиво. «Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную. Могло ли быть иначе? В этих местах я прячусь только последние месяцы, когда провалились другие мои явки далеко, на востоке. Меня должны были привлечь к военному суду по ложному оговору. Его исход легко было предугадать. Я не знаю никакой вины за собой. У меня явилась надежда оправдаться и отстоять свое доброе имя в будущем при лучших обстоятельствах. Я решил исчезнуть с поля зрения заблаговременно до ареста и в промежутке скрываться, скитаться, отшельничать. Может, я спасся бы в конце концов. Меня подвел втершийся в мое доверие молодой проходимец. Я уходил через Сибирь зимой пешком на запад, прятался, голодал, зарывался в сугробы, ночевал в занесенных снегом поездах, которых целые нескончаемые цепи стояли тогда под снегом на сибирской магистрали. Скитания столкнули меня с мальчишкой-бродягой, будто бы недостреленным партизанами в строю остальных казненных при общем расстреле. Будто бы он выполз из толпы убитых, отдышался, отлежался, и потом стал кочевать по разным логовищам и берлогам, как я. По крайней мере, так он рассказывал. Негодяй-подросток, порочный, отсталый, из реалистов-второгодников, выгнанный из училища по неспособности. Чем подробнее рассказывал Стрельников, тем ближе доктор узнавал мальчика. — Имя Терентий? По фамилии Галузин? — Да. — Ну, тогда все о партизанах и расстреле правда. Он ничего не выдумал. Единственная хорошая черта была у мальчика. Обожал мать до безумия. Отец его пропал в заложниках. Он узнал, что мать в тюрьме и разделит участь отца, и решил пойти на все, чтобы освободить ее. В уездной чрезвычайной комиссии, куда он пришел с повинную и предложением услуг, согласились простить ему все грехи ценой какой-нибудь крупной выдачи. Он указал место, где я отсиживался. Мне удалось предупредить его предательство и вовремя исчезнуть. Сказочными усилиями, с тысячей приключений, я прошел Сибирь и перебрался сюда, в места, где меня знают, как облупленного, и меньше всего ожидали встретить, не предполагая с моей стороны такой дерзости. И действительно, меня долго еще разыскивали под Читою, пока я забирался то в этот домик, то в другие убежища, здесь, в окрестностях. Но теперь конец. Меня и тут выследили. Послушайте, смеркается. Приближается час, которого я не люблю, потому что давно уже потерял сон. Вы знаете, какая это мука? Если вы спалили еще не все мои свечи, прекрасные, стеариновые свечи, не правда ли? Давайте поговорим еще чуть-чуть. Давайте поговорим, сколько вы будете в состоянии. Со всею роскошью, ночь напролет, при горящих свечах. Свечи целы, только одна пачка начата. Я жег найденный здесь керосин. Хлеб у вас есть? Нет. Чем же вы жили?
Впрочем, что я глупости спрашиваю? Картошку знаю. Да, ее тут сколько угодно. Здешние хозяева были опытные и запасливые, знали, как ее засыпать. Вся в сохранности, в подвале, не погнила и не померзла. Вдруг Стрельников заговорил о революции.
Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженике, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата маменькиных сынков, студентов-белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили. А мы жизнь приняли, как военный поход. Мы камни ворочили ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они. Однако перед тем, как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают, вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков. Я на днях от них отстреливался.
— А, так это вы стреляли?
— Да. Вы, разумеется, слышали? Я шел в другое убежище, но, не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю. Но разве тверские, ямские, мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки, соврасы были повсюду. Что объединило эпоху? Что сложило 19-е столетие в один исторический раздел? На рождение социалистической мысли. Происходили революции, самоотверженные молодые люди всходили на баррикады, публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средства исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были тверские, ямские века, и грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации и баррикады. Ах, как хороша она была девочкой-гимназисткой! Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога в начале, до нескольких последующих переименований. Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком, а настороженную мысль, тревогу века уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы. Надо было иметь на это право. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время. Именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героинью недетской тайны.
Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такую я ее видел, такую помню. Вы это поразительно выразили.
Видели и помните? А что вы для этого сделали?
Это совсем другой вопрос. Так вот, видите ли, весь этот 19 век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской миграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочие движения мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира, вдруг запылавший свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал бряцающий, пустые звуки. Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем и поехал служить в этот тогда еще неведомый мне Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после 3 лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена, воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских и Ямских больше не существовало. И они, она и дочь, были рядом, были тут. Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним и их увидеть, но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась светом и воздухом. Я знаю, как она была дорога вам, но простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?
Виноват. Что вы сказали?
Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги, дороже всех на свете?
Откуда вы это взяли?
Она сама мне это говорила.
Она? Вам?
Да.
Простите, я понимаю, эта просьба неисполнимая, но если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно. Что именно она вам говорила?
Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, которое она когда-то с вами делила, она ползком на коленях протащилась бы к его порогу, откуда угодно, хоть с края света.
Виноват.
Если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное, припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала. Она убирала эту комнату, а потом вышла на воздух вытряхнуть ковер.
Простите, какой? Тут 2.
Тот, который больше.
И одной такой не под силу? Вы ей помогали?
Да.
Вы держали за противоположные концы ковра, она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала, не правда ли? Как я знаю ее привычки. А потом вы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки, не правда ли? Не правда ли?
Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью. — Простите,
Я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное. Но если можно, я еще раз прошу вас, только не уходите. Не оставляйте меня одного. Я скоро сам уйду. Подумайте, 6 лет разлуки, 6 лет немыслимой выдержки. Но мне казалось, еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им. Мои руки развязаны. И вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы, родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдываться. Сразу набросятся окриками и бранью, зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?
Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул. Едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду. Так, например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары. Павел Павлович, по фамилии Стрельников. Опять, как говорит Вак, в шутьме волков пужая. Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она, в осколках на полу, удостоверил он в вернувшемся и продолжающемся сновидении. Он проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете. Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно, надо одеваться. Он, наверное, уже встал, а если нет, подыму его, кофе заварю. Будем кофе пить. Павел Павлович!» Никакого ответа. Спит еще, значит. Крепко спит, однако. Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет», — подумал доктор. «И без шапки, закаляется. А надо бы сегодня крест на Ворыкине поставить. И в город, да поздно, опять проспал. И так каждое утро». Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, в кость поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокший в луже натекшей крови. Мелкие в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.